10:05, четверг, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
У нас гость, мэр Москвы, Сергей Собянин. Сергей Семенович, здравствуйте, рады
доброе
вас
утро.
Видеть. Вопросов
доброе утро.
Миллион.
Сергей, доброе утро, москвичи.
Напомню, братцы, пишите, пожалуйста, вопросы ваши. Вот как Александр Фостер пишет. Гениально. Внизу свои контакты. Потому что вы пишете, например, не оставляйте контактов. Все, пропали вы, братцы, потому что вы, с вами нельзя связаться. Понятно? Все. Сергей Семенович, я хотел, знаете, так сказать, я мыслил, планировал, мне показалось, что ваша статья, предваряющая ваш сайт, она какая-то попытка обдумать и попытка объяснить, попытка поговорить, как бы такой монолог, который пытается объяснить, что вы делали эти 7 лет. У меня вопрос. Вы сразу, когда пришли в октябре 2010 года, имели вот это, вы видели вот это глазами, так сказать, горизонт ваш был вот сюда, или вы по пути учились?
Человек всю жизнь свою учится, и руководить таким городом без всякого опыта, желающих, насколько я понимаю, немало, но руководить таким городом, не обладая определенным опытом, невозможно. Это значит, человеку нужно проходить первый класс, второй класс, пятый, выйти из школы, получить высшее образование, и потом, получив профессию, что-то делать. Так и с городом, с управлением города. Если ты не прошел муниципальный уровень, если ты не прошел региональный уровень, лезть и на столицу и пытаться здесь что-то сделать, вот, исходя из каких-то идеалистических представлений, невозможно. Конечно, это весь опыт, это все знания, ты вкладываешь все свои умения, все свои таланты, все свои профессиональные навыки. Без этого невозможно. Город огромный. И управление городом, это городом Москвы, это не управлением ни Лондоном, ни Парижем.
Но горизонты возможностей расширяются у вас или сужаются?
Конечно, расширяются. Расширяются в каком плане? Задачи более амбициозные. Амбиции у Москвы не сопоставить с амбициями любого провинциального города. Запросы жителей, москвичей не сопоставить с запросами тех, кто живет в небольшом поселении. Это совершенно разные, вообще диаметрально разные вещи. Плюс требования к столице. И самое важное, что Москва находится... На передовой это не как в 41-м году, нет, но за нами ведущие города мира, с одной стороны, с другой стороны за нами Россия. Если мы не создадим современный, комфортный город, самые лучшие россияне, самая лучшая молодежь, самые лучшие бизнесмены, самые талантливые граждане нашей страны, вместо того, чтобы приехать в Москву или жить в Москву, они поедут в другие города.
Уедут.
Мир открыт.
Уедут и все, да?
Да. И сегодня борьба уже идет не за территории и не за там, промышленные предприятия. Борьба идет за людей, за умы, за таланты.
А вы гуляете?
Поэтому мы по-прежнему на передовой, Сергей.
В этих городах, вот Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва, допустим, да, или какие другие, Рим, не знаю, вы гуляете, вы можете подышать какими-то репликами, повпитывать, чем живут люди, чему улыбаются, как улыбаются.
Сергей, да. Спросите любого нашего олигарха. Нам все равно приходится иногда общаться. Может, приходит в вашу студию. Почему они едут, например, в Париж? Парадоксально, не потому, что там пообедать в крутом ресторане. Крутых ресторанов и в Москве хватает.
Уже,
в музей, вряд ли я сомневаюсь, что они ходят в музей. Ну, ходят и ходят, но в конце концов и в Москве музеев достаточно. Главное, зачем едут? За атмосферой. чтобы можно пройтись, как все люди, представляете, олигарху пройтись, как все люди,
да.
Посидеть в кафе, выпить да. чашечку кофе, съесть мороженое, как все, почувствовать себя, как все, раскрепощенные, не с толпой охраны и не там с джипами сопровождения, а просто как все. А в Москве, как все, было невозможно. Это закрытые какие-то клубы, рестораны.
Забор на забор, забор.
Забор на заборе. Да. Тротуары, заставленные машинами, все закрыто. Люди проезжают мимо друг друга, не общаются друг с другом. И когда в Москве появилась атмосфера пешеходных улиц, летних кафе, когда можно, как все, да. пройти, город стал... более демократичный. Когда мы говорим демократичным...
Ну, теперь их видят. Теперь их видят. Вон Абрамович на стрелку вдруг приходит, там пообедать, еще что-то такое, да. Я рассказывал сейчас ребятам, вот я вам
расскажу. Вопрос не только в олигархах, Сергей, но и простой человек. Он может так же, как богатый, бедный, молодой или пожилой, пройтись по улицам, погулять, понаслаждаться своим городом любимым, посмотреть на памятники старины восстановленные, хорошо освещенные фасады, на благоустроенные улицы, посетить в том же кафе, там, поучаствовать в многочисленных городских праздниках. Город для этого, город для людей, он должен открыт для людей быть, и люди должны быть открыты для города.
Получается, вы творите атмосферу. То есть не дерево, не там брусчатку кладете, вы творите атмосферу лицо,
да? Ну, что мы ищем?
Если раньше главное архитектурное направление, урбанистическое направление развития городов было сосредоточено, чтобы построить огромное сити какое-нибудь или огромную там высотку на Котельнической или еще что-то в этом роде, и это считалось вот это главное. Ну, еще, может, главное проложить магистрали, чем шире, тем лучше. Сегодня современные города развиваются по-другому. Главное, все сосредотачивается именно на атмосфере. Вы абсолютно правильно сказали. Именно на атмосфере. Атмосфере открытости, дружелюбности и комфорта. Неважно, там, большие здания, маленькие здания. Но главное, чтобы это было комфортно. И, кстати, вот наши огромные широкие проспекты, это, конечно, спасение для Москвы с точки зрения автомобильного трафика, но, с другой стороны, люди
разобщают.
Себя не чувствуют комфортно на огромных магистралях, они чувствуют комфортно себя на небольших исторических улицах, соразмерных человеческому росту и параметрам. Когда улица 200 метров шириной, ты никогда не почувствуешь себя комфортно.
Когда это же
улица,
как будто на аэродроме где-то сидишь.
Да, 50-100 метров. Почему в европейских улицах нам приятно гулять? А почему вот за Москворечье нам приятно гулять? Почему в центре города на исторических улицах? Потому что это соразмерно человеку. Но когда это захламлено, когда это кругом забито ларьками, рекламой, проводами, машинами, и это некомфортно. Для того, чтобы раскрыть это пространство, сделать, очеловечить его, собственно, ради этого мы и работаем.
На самом деле, я говорил сейчас перед новостями о том, что вспоминал эпизод своей жизни, да, как я там, как Камергерский, четвертым рядом на Большой Дмитровке, третьим рядом на Большой Дмитровке, потом с охранником, с пистолетом шел покупать Каррера и Каррера какое-нибудь, сказать, украшение, потом засунул его в карман угрюмо. Надо было делать угрюмое лицо. Почему? Ну, чтобы не...
Не приставал.
Чтобы не приставал, во-первых. Во-вторых, чтобы не отобрали. В-третьих, чтобы охраннику не пришлось пускать в ход пистолет, понимаете? А то еще придется стрелять. Потом мы шли к этой Toyota Land Cruiser, значит, я туда залезал.
Сергей,
вот было не то, как-то не так.
Да, в точности.
Это недавно. Мы забыли уже об этом.
В точности так, когда мы начинали реконструкцию и делать пешеходным Столешников, Кузнецкий мост реконструировать. Я получил там коллективные письма от магазинов, которые торговали бриллиантами, золотом, ювелиркой, какими-то брендами дорогие. Говорят, что вы творите? К нам на Бентли теперь не подъедут сюда. Вы нас разорите.
И как же?
Во-первых, после того, когда Бентли действительно исчезли с этих улиц, появились тысячи людей, которые гуляют. Бизнес у большинства магазинов не пропал, а улучшился. Но часть магазинов действительно оттуда уехали. Они переехали в места, там, торговые центры или какие-то другие площадки, которые более приемлемы. Здесь появились более демократичные магазины.
Кафешки какие-то.
Кафешки, да, торговля, продовольственные магазины, магазины спортивных товаров. Там больше стали кроссовок продавать, чем бриллиантов. Но это хорошо.
Это обороты людей.
Каждая улица должна иметь свое лицо и назначение. Если это пешеход, пешеходная улица, значит, она пешеходная. Если это торговая улица, ну, есть торговый центр с своей подземной парковкой, ну и ради бога, приезжайте на своем Бентли, там паркуйтесь и покупайте свои бриллианты. Но, в конце концов, город должен сориентирован на большинство людей. Конечно, мы должны учитывать интересы меньшинства, но, в принципе, если по этой улице идут десятки тысяч людей, сотни тысяч людей за сутки, ну, мы должны на них ориентироваться. Это их город, это их улица.
Успех — категория динамическая, я думаю. Я думаю, что если вы чего-то достигли, то это было вчера, а надо что-то делать завтра. Вот успех — это как стоять на волне, да, в серфинге. Что делать следующее?
Всегда так было, как да. И с человеком, так и с городами. Останавливаться нельзя. Остановка означает деградацию и смерть. Невозможно. А город тоже может остановиться и потихоньку деградировать. Пройдут год, два, три, вы даже не заметите это. Пройдет 10 лет, вы уже начнете замечать. Через 15 лет вы поймете, что этот город уже не современный, не отвечает вашим требованиям, не соответствует современным реалиям. Он начал отставать от мира, от других городов, от ваших представлений о комфортной
жизни. Куда сейчас? Где флажок?
Поэтому надо не останавливаться на достигнутом. Флажок...
Флажок на холме, куда мы все идем?
Всегда передвигается вперед. Всегда передвигается вперед. Если мы что-то сделали, то это не идеально. Мы понимаем, что это не идеально. Мы много сделали в образовании, но мы не считаем это идеальным. Надо двигаться дальше. Мы серьезные подвижки сделали в здравоохранении. Но там масса проблем, и это любой человек, который соприкоснулся с этой системой, назовет вам там 5-10 проблем, которые там существуют. Надо двигаться дальше. Город — это же не только одна историческая улица, это все. Это школа, это поликлиника, это больница, это университет, это рабочие места современные, это хороший транспорт и так далее, экология. Огромная масса проблем, которые надо постоянно двигать. Как только ты перестаешь двигать, она наваливается на тебя.
Вы руководите городом, который гигантский, я понимаю, гигантский, номер один, вообще все на свете. Но он, в общем, в небогатой стране. Страна-то небогатая. Вот это вас тянет, как гиря, или нет?
Нас пытаются затянуть в эту дискуссию. Говорят, смотрите, вы что творите? Вы что творите? Вот в каком-то городе не хватает на детские сады, а вы пускаете деньги на какие-то супер там благоустроенные территории, там, на заряде, там еще чего-то. Вы что, с ума сошли? Вы зачем такое делаете? Но я вам должен сказать, что ситуация, если смотреть на нее прагматично, а не эмоционально, она как раз складывается прямо наоборот. Если мы остановимся в своем развитии, остановится в развитии и экономика города. Остановится экономика, а остановится объем налогов, которые поступают в бюджетную систему. Это означает, что все регионы получат меньше, все будут страдать от того, что Москва не развивается. Почему, вы скажете? Москва же, наоборот, всасывает от всех деньги, забирает всех людей и так далее.
Вы говорили, что нет, уже не так.
Это не так, потому что, наоборот, Москва помогает всей стране, помогает всем регионам.
А с какого этапа? Вот когда это началось? Вот мы помним, что главное благосостояние города были нефтяные корпорации. И больше того, помните, это давно было. Из Омска Сибнефть перевели в Петербург. Ну, это давно, да? Чтобы помочь Питеру, а наоборот, значит, не помочь Омску. И так далее. И омские дико возбуждались поэтому. Значит, а сейчас как?
Действительно, в Москве доля нефтяных компаний была высокая. Нефтегазового сектора она составляла там... 16-18%. Сегодня она составляет там, в районе 4-5%. Законодательство меняется. Оно сделано таким образом, чтобы прибыль не концентрировалась в одном регионе, чтобы она распределялась, исходя из количества работающих, количества основных фондов. Поэтому происходит справедливое распределение. Москва ничего не забирает. Даже эти 4-5% появляются откуда? Потому что у нас сидят головные офисы этих компаний. Там работают десятки тысяч людей. Они управляют этим процессом. Конечно, на эти десятки тысяч людей, эти компании, приходится какая-то доля их прибыли. Это как раз вот 3-4%, но это справедливая,
3-4 справедливая, мало, а остальные 96. Доля.
А остальные 96 это малый и средний бизнес, это финансовые структуры, это предприятия Москвы, это производственный комплекс Москвы, это строительный комплекс Москвы, это торговля, это инновации, это экспорт. Диверсифицированный бизнес. Вот посмотрите, как мы относительно безболезненно прошли самые такие сложные, тяжелые периоды санкций взаимных, кризиса и так далее. Было тяжело, и реальные доходы москвичей вот, в течение 2-3 лет снижались, но тем не менее катастрофы не произошло. Город продолжал развиваться. У него была достаточно устойчивая бюджетная основа. Она не росла какими-то дикими темпами, но и не снижалась. Она была в таких, ну, более-менее приемлемых параметрах. И мы очень быстро оттуда вышли, из этого кризиса. Мы вот в прошлом году уже получили дополнительно там больше 10% доходов бюджета. В этом году...
А вы вообще любите с запасом работать? Можно я попалю? Можно я попалю один наш частный разговор? Нет, попалю, переслушали. Значит, я, Эльвир, я подошел к Сергею Семеновичу, это был прием в мэрии по поводу Нового года, сейчас не помню, год назад или два. И я говорю Сергею Семеновичу: слушайте, экономика такова, что все трещит, все еле-еле на живую ниточку. Значит, и, не знаю, как вы с этой вот моей улицей, я не понимаю. И ваш ответ был: Сережа, у меня полтора, запас полтора раза. То есть вы любите с запасом, чтобы все было...
Сергей, не нужно какие-то великие запасы, нужно очень... тонко чувствовать и не перебирать. Ты не должен...
В натяг. В натяг вы не любите.
Знаете, как в преферансе. Главное не выиграть, главное не проиграть. То есть ты не должен рисковать так, что потеряешь все, там, загонишь город там, в тупик, какие-то безумные долги и так далее. Но ты не должен проигрывать, ты должен степ-бай-степ двигаться вперед. И это залог успеха.
Десятки миллиардов китайцев. Десятки миллиардов рублей от китайцев, простите. Значит, я смотрю, какое-то чудо. То ли Путин договорился в Пекине, то ли кто-то договорился, то ли вы договорились. Они теперь не летают напрямую, туристы, значит, там в Лондон, в Париж, а останавливаются на сколько-то маленечко в России. И они оставляют здесь десятки миллиардов рублей. Это что это за трюк? И как долго это счастье будет продолжаться?
Ну, действительно, это и огромная работа главы нашего государства, международные отношения стабильные, да. Это развитие этих отношений. Китай, он же такое государство, оно достаточно управляемое.
Управляемое, да.
И политические тренды или там какая-то идеология, она очень влияет, и в том числе на туристические потоки, с одной стороны, с другой стороны...
Сколько они, 60 миллиардов, да, сколько они привозят?
Кто бы их посчитал, но теоретически
огромные,
можно
десятки
посчитать.
Миллиардов.
Да, десятки. Нет, бизнес от них получает, я думаю, что около сотни миллиардов точно.
От китайцев?
Да. Да. Было принято решение о том, что группы туристические могут приезжать без виз, по групповой визе. Uh-huh. Поэтому это упростило сам механизм приезда китайских туристов. Плюс девальвация рубля сделала выгодным покупки в России, более выгодные, чем в Китае.
Да.
Но, Сергей, что китайцы, что другие туристы, что наши российские туристы, их количество в Москве увеличилось за последнее время почти на 60%. Мы с 12 миллионов улетели на 21 миллион туристов в год. И это благодаря вот тому расточительству, о котором вы говорите.
Да.
Не было бы благоустроенного города, не было бы различных городских международных фестивалей, не было бы событийного туризма. А мы видим, что под каждое событие приток туристов больше и больше и больше. Если бы их не было, то мы бы остались на уровне, может, там 12-14 миллионов туристов, и то дай бог. А мы сегодня имеем 21. Это большая уже доля, большая отрасль в экономике города. Мы уже приближаемся к 600 миллиардов рублей доли в экономике. Это серьезные доходы и городского
бюджета. Город будущего
—
это город услуг. Я правильно понимаю?
В значительной степени, да. В значительной степени, да. Это развитие туристических услуг, это креативная отрасль, это наши театры, это кино, это искусство, торговля, это множество айтишных технологий и виртуальных услуг. Конечно, доля вот этого сектора, она с каждым годом увеличивается. Не только у нас, она в мире увеличится, во всех современных городах.
Да.
Но, Сергей, не надо забывать, что Москва не должна идти по пути вытеснения из города производства, промышленности. Ни в коем случае. Это ошибка. Современный город не должен деиндустриализироваться. Должна быть новая индустрия, современная, с хорошими рабочими местами, с хорошим заработком.
Ну, вот как что? Дайте мне пример. Вот я хожу, вот я хожу там по Красному Октябрю, например, и я вижу, что это там место ликования какой-то молодежи, так сказать, там, с горящими глазами и так далее. Я думаю, что там когда-то... А там же были фабрики раньше.
Конечно.
Так это лучше. Лучше то, что сейчас, с моей точки зрения. Ну, а вы говорите, нельзя закрывать.
Нет,
А что оставить?
Должны остаться головные компании, должны остаться проектные организации, должны R&D-центры и создание образцов. То есть мы должны создать новые образцы самолетов, ракет, там, какой-то боевой техники, машин, велосипедов и так далее и тому подобное. Массовое производство должно производиться где угодно, на любой территории. Почему так? Да потому что у нас самый высокий уровень образования. Здесь сконцентрировано огромное количество ученых. Здесь сосредоточены головные офисы крупнейших компаний. Мы должны из всего это извлечь выгоду, создать синергию и создавать новое именно в Москве. Именно Москва та площадка, где можно создавать новое, современное, заниматься наукой и инновацией. И здесь опытное промышленное производство, оно просто необходимо. Оно даже нигде не может появиться в такой мере эффективности, как в Москве.
Где ваш ближайший собеседник? Вот я, знаете, прочитал недавно, супруга мне показала. Одна есть такая блогерша, модная девчонка, Куценко. Она что-то там по ЗОЖу и так далее. А она сама питерская. Поехала в Питер. Она говорит, мама, говорит, я сейчас передаю вольно. Она говорит, мама, говорит, я так отвыкла, там, говорит, перетяжки, какие-то черти что. Я, говорит, смотрю на этот Питер, как на деревню. После Москвы. То есть она здесь потихонечку привыкла к тому, что в Москве. Поехала в Питер и считает, что Питер какой-то ужасно провинциальный в этом смысле. Но нет этого ремонта. Не было там моей улицы такой. Нет, но не было. Ваш ближайший собеседник с точки зрения соревнования городов. Берлин, Париж, кто ближайший к вам? Ну, ясно, что не Питер. Питер вот Куценко похоронила. Не скучно в одиночестве?
Не знаю. Питер замечательный город. Мы все его любим. Питер любят туристы. Да, это не формальная столица, но это замечательный город, красивейший город мира, я считаю. Не надо его обижать. А что касается ближайшего конкурента, это собирательный образ. Собирательный образ. Мы постоянно мониторим мир и смотрим, как двигаются старые европейские города, как двигаются американские города, как развиваются города Юго-Восточной Азии, там Гонконг, Сингапур, Шанхай, Пекин. Смотрим, у кого-то лучше, быстрее строится метро, как в Шанхае, у кого-то, как в Лондоне развивается финансовый центр, у Парижа там прекрасные фестивали, которые которые они проводят, да, такая лирическая атмосфера, ну и так далее, и так далее. Мы смотрим все лучшее, что делается в мире, и пытаемся абсорбировать. Сейчас очень интересное направление смарт-сити. Мы мониторим, а что в Нью-Йорке в области смарт-сити, как развивается портал мэра, какие услуги электронные оказываются, как в Лондоне развивается электронное там, образование или здравоохранение, как в Сингапуре развиваются электронные летает. Услуги.
Это все летает, это очень хорошо
работает. Да, это все летает, мы абсорбируем все и хорошо. Смотрим, у нас целая таблица по каждому параметру uh-huh. смотрим, uh-huh. а вот эти сделали вот это, а мы это сделали uh-huh. или нет?
Вернемся после новостей, с нами мэр Москвы Сергей Собянин, мы продолжим разговор сразу после новостей. Мы продолжаем, в студии «Говорит Москва», мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Семенович, продолжаем разговор. И должен сказать по-прежнему тем, кто нам пишет, ребят, что очень хорошо, что вы пишете, и ваши телефоны. Здравствуйте, меня зовут Всеволод. Вопрос касательно развязки МКАД и второе, непрерывная пробка из области и М2. Да, МКАД и М2 и так далее. Хорошо, что вы оставляете телефон. Мэр Москвы и его аппарат заберет эти обращения и с вами свяжется. Значит, недавно шел по Садовому от Маяковки до Баррикадной, ни одного туалета, уже холодно, хорошо вообще. Не знаю, в Мадриде вообще ни одного туалета. Ну, зайди в кафе, возьми чашечку кофе, одну маленькую эспрессо и пописай. Я не знаю, ну, правда, я так делаю в Мадриде и в Париже. Зачем туалет еще какой-то? Это кафе как грязи. Ну что, нельзя зайти? Ребят, давайте по-серьезному. Проект МЦД-1. Вот этот вот проект наземного это да. как бы метро, угу. проект электричек, которые будут ходить. Кажется, неправдоподобно. Они, можно сказать, я когда-то садился на такие... В 70-е годы было это. Но таких электрички было две за сутки. Я садился, например, на белорусском направлении, а она шла потом на Курское. Две за сутки. Как вы хотите сделать их по 6 минут? Я не понимаю. Это же должна быть дисциплина расстрельная метро.
Никто не верил, что из железных дорог можно сделать подобие метро. Это было, знаете, что-то такое, фантастика какая-то. Да. Это нереально. Считалось, что метро — это метро, а вот железная дорога — это такое тяжелое, неповоротливое, шумное и так далее. Но у нас есть опыт. Посмотрите, что произошло с ржавым кольцом Москвы. Вот так называли это кольцо, которым изредка ходили тепловозы с грузами. Да. Вокруг были старые промзоны полузаброшенные, огромные горы мусора, неубранного строительного и бытового, и любого другого.
Еще притягивал гаражи. Криминалитет. Еще был криминалитет, а я там гулял, да. И шприцы валялись, и что хочешь. Нет, серьезно.
Когда я первый раз проехал по этому кольцу, просто оторопь взяла, потому что это действительно не то, что ржавое, это помойное кольцо Москвы, которое проходило в срединной части Москвы, не где-то на окраине, в срединной части Москвы. И когда сегодня сотни тысяч людей каждый день уже достигло пассажиропоток более 400 тысяч человек в сутки, едут по МЦК, они говорят, слушайте, откуда это все взялось? Это же невероятно, мы не слышали ничего. Чуть там как-то делали, и вдруг вот появилось такое прекрасное кольцо. Ну, во-первых, это не то, что ниоткуда, это огромный труд. В течение там нескольких лет мы работали с российскими железными дорогами, с Министерством транспорта. Президент России давал поручение, сам контролировал, чтобы довести одну из главных строек Московского транспортного узла до логического завершения. Но получилось же. Получилось из этого ржавого кольца сделать действительно кольцо, которое не деградирует, развивает город, помогает людям, разгружает кольцевую, перегруженные станции центра Москвы, делает удобнее связь между районами и округами, там комфортные поезда, там достаточно четкий ритм движения. Получилось. Я уверен, что получится и здесь.
Насколько я понимаю, я видел подобные вещи в Париже, как-то со мной спорила одна парижанка, это уже электричка или еще метро? Вот у них есть это. В Барселоне это есть. Да. Ренфе. И я, насколько понимаю, в Швейцарии тоже это есть.
Вообще нигде в мире не различают тяжелый рельсовый транспорт, подземный и надземный. Частично идет под землей, частично над землей. И когда считают метрополитен, например, Нью-Йорка того же, там считают и наземный рельсовый транспорт, и подземный. Да. У нас принято считать, что все, что под землей, это метро, все, что на земле, это уже не метро, или по ведомственной принадлежности, это РЖД, это метрополитен, это разные вещи. Они не должны быть разные, они должны быть максимально синхронизированы, максимально должен быть удобный переход с одного вида транспорта на другой.
Вы не сделаете из ломовой лошади скакуна. Если они уже привыкли телиться, отъезжать, когда хотят. Сейчас новость была некоторое время назад. В Японии извинялась компания за то, что она 20 секунд раньше отправила поезд. Значит, и это была новость, что как 20 секунд, боже мой. Значит, из ломовой лошади не сделаешь скакуна.
Да как не сделать? Именно так мы и делаем. Ну, я же вам привожу пример. МЦК — это же не метрополитен, это российские железные дороги. Их инфраструктура. Между метрополитеном и ими заключен договор на транспортную работу. Мы оплачиваем эту работу, они работают в нашем графике, но по своим технологиям, на своей инфраструктуре. Все получается, и сами железнодорожники, им тоже нравится делать шаги вперед, делать вот из архаичной структуры новую, современную. И этот проект, это совместный проект с российскими железными дорогами. Без них там ничего не сделаем.
Учили эти перетоки их... населения, да, то есть почему, например, Лобня-Одинцово? Почему именно Лобня-Одинцово? Первая дорога.
Во-первых, там уже есть технологическая связка, там не надо капитальные затраты, не надо строить дополнительные магистральные пути, связывающих эти два радиуса, во-первых. Во-вторых, по математической модели там больше всего дополнительного прироста пассажиров. То есть сегодня она там перевозит эти там порядка 10-12 миллионов, будет перевозить там более 40 миллионов. То есть увеличение потока почти в 3 раза. Что такое 40 миллионов? Но МЦК сегодня перевозит в год там 100 миллионов. То есть это уже половина МЦК, одна ветка по объему. Это 20 станций внутри МКАДа. Это там полтора десятка пересадок на метро и радиальное направление железной дороги на кольца, на МЦК, на кольцевую. Слушайте, ну это... чтобы создать такой проект с нуля, нужно десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Да, это, ну, 3-4-5 миллиардов рублей, и можно в течение, там, полутора-двух лет создать этот проект. Я уверен, если мы будем активно двигаться, то в 2019 году эта ветка уже заработает.
А вы чувствуете, что вам приходится выползать за границы Москвы, потому что область настолько много участвует даже человеческим потенциалом.
Московская область — это наши друзья, это наши коллеги, это наши родные и близкие, потому что часть семьи живет в Москве, часть живет в Подмосковье. Да. Многие, кто работает в Москве, они бы, может, и рады получить были квартиру в Москве, она слишком дорогая, аренда слишком дорогая, они арендуют там. Сегодня административные границы, они носят условный характер, и задача моя и губернатора Московской области синхронно развивать всю транспортную инфраструктуру. Это самое главное. Вместе с Министерством транспорта развиваем магистральные дороги, чтобы когда мы реконструируем свою вылетную магистраль, на территории области развивалась...
Чтобы они приняли в нормальную.
К примеру, та же Ярославка. Мы свою отреконструировали, развязку сделали, они свою часть сделали. Если они делают платную дорогу, там, обход Одинцова, то мы у себя платника продолжаем до Сити. То есть это синхронные проекты. А это уже когда касается железной дороги и пригорода...
Вы разгрузите шоссе тогда? Получается, что и Дмитровка, и М1 будут немножко разгружены.
Вот только этот один проект даст разгрузку около 3% МКАДа по нашим расчетам. Почему? Потому что сегодня половина всех машин, которые проезжают по территории Москвы, это не московские машины, это машины из Подмосковья и других регионов. Почему из Подмосковья едут в основном на машинах? Потому что им некомфортно передвигаться, чтобы проехать, к примеру, из одной части города в другую, перескочить там из Лобни тоже Одинцово, ему нужно на общественном транспорте сделать несколько пересадок, и то очень сложно там доехать. А сегодня по диаметру он может проехать этот путь без пересадок в течение одного часа.
Я вижу графики, на котором есть один, значит, первый паспорт проекта, и, наконец, окончательный. Окончательный включает в себя такие прелестные места, как Красногорск. Например, Красногорск — это вообще беда. Я не знаю, вы были там, нет, это от полды. Там построили Павшинскую пойму, она же Пойменская Павша. Никто вообще никуда не едет. Просто стоят просто в мертвую. Понимаете, есть трагические места. И если там появится вот эта вот вещь, это будет просто людей сильно выручить. У нас один из сотрудников.
Более того, в этом районе, в Рублево-Архангельском, строится сбербанковский большой проект МФЦ, финансового центра. И без этого проекта там будет очень
тяжело. Вот эта тема с переводом в Архангельское. Помните, когда президент там был Дмитрий Анатольевич Медведев, переезжать в Архангельское собирались. Нет, Новая Москва тогда появилась в связи с этим.
Рублево-Архангельское — это большой девелоперский проект Сбербанка, который строит и жилье, и рабочие места, офисы и так далее, чтобы это был, ну, такой мини-город сбалансированный, чтобы там не было жилого района, чтобы создавались и рабочие места, и жилье. Более того, рабочих мест даже больше, чем... Те, кто будет проживать, он будет абсорбировать соседних районов людей для того, чтобы они могли работать там, а не ездить каждый день в центр города.
Есть одна тема, которая касается социальных выплат. Москвичи привыкли к тому, что им приплачивают за, я не знаю, за что, за лояльность, за то, чтобы они не ворчали, за что-то им приплачивают. И раньше, в старые времена, считалось, что, ну, вот город, так сказать, весь такой полопавшийся, весь такой довольно мусорный, но зато дают прибавку к пенсии. И сейчас, когда вы начали строить, критики в частности говорили, что вместо того, чтобы строить, Собянин бы лучше раздал. А мы сами себе что-то там на даче построим. Пусть бы раздал, вместо того, чтобы гранит возить сюда. Вот. Скажите, что с раздачей? Социальные пособия. Есть, прежние стали больше. Значит, где? Дайте халявы чуть-чуть.
Сергей, да. То, что мы сделали улицы, это мы не отняли у пенсионеров. Мы, наоборот, создали постоянный источник дохода. Потому что благодаря улицам этим, благодаря той живой активности, которая на них происходит практически постоянно, город получает в год уже около 60 миллиардов доходов в бюджет и внебюджетные фонды для тех же пенсионеров и для того же медицинского обслуживания. Поэтому получили дополнительный источник, который генерирует и доходы бизнеса, и доходы бюджета. Поэтому это дополнительная возможность увеличить и социальные пособия, и социальные пенсии.
Вы планируете это развивать и увеличивать еще? Вот.
Конечно. Сколько? Мы уже приняли решение, если, скажем, сейчас минимальная пенсия москвича составляет 14 500 рублей, то с 1 января она будет 17 500. То есть мы увеличили примерно на 20%, в то время как федеральные пенсии увеличиваются там на 3-4%, я точно эти цифры не знаю, но тем не менее небольшие. То есть у нас достаточно большой рывок. Почему? Именно поэтому, потому что когда у Российской Федерации была возможность индексировать на инфляцию, это как бы доходы пенсионеров не уменьшают. Последнее время, последние годы мы видим падение реальных доходов и пенсионеров, и малообеспеченных групп населения. В первую очередь это многодетные, там, семьи с детьми. Поэтому мы увеличили минимальный порог пенсии. Это что означает 17,5? Если ваша пенсия сегодня 15 тысяч рублей, город доплачивает 2,5. Потому что город считает, что это минимальная пенсия, которую должен получать пенсионер. Если там 12 тысяч, значит доплата там 5,5 тысяч. Этот порог должен соответствовать реальному прожиточному уровню пенсионера. Не мифическому, а реальному. Мы считаем, что реальный сегодня минимальный порог — это 17,5. Это небольшие деньги. Но это тот минимум, который мы должны обеспечить.
Что когда кризис кончится, можно спросить? Вот у меня все спрашивают, на заправке везде. У вас такое ощущение, что и кризиса и нет. А когда он кончится?
кризис в Москве, я считаю, уже кончился. Почему? Потому что мы видим, как растет экономика, как растет промышленность, как растет экспорт, как растут доходы бюджета. И самое главное, с второй половины прошлого года и этот год растут реальные доходы работающего населения.
То есть зарплаты?
Зарплаты. То есть, ну, вот даже возьмем рост там, подоходного налога. Он составляет в районе там, 9%. Это то, чего отчисляется...
9% вашего бюджета?
Нет, это 9% дополнительных доходов по сравнению с прошлым годом.
Я понимаю.
Это что означает? Что на 9% выросли доходы. Понятно, что они распределяются неравномерно, но тем не менее, при инфляции там, 3-4%, рост доходов 9%, это означает, что реальные доходы выше, чем инфляция.
Это мы расскажем нашим акционерам.
Расскажите, слушайте, ну что это такое? В городе...
Всюду растут зарплаты. Правда, интересно.
Но это реально, это экономика, это не то, что статистика абстрактная, это не абстрактные цифры, это реальные деньги, которые получает город от отчисления от заработной платы. Если эти отчисления растут, значит, растут реальные доходы. Понятно, что в каких-то секторах больше, в каких-то меньше, но если мы говорим, мы вышли из кризиса или нет, это один из главных показателей того, что город действительно выходит из кризиса.
Есть вопросы довольно много про мигрантов, интеграция мигрантов. Вы хотите, чтобы... Вот какова ваша цель? Вы хотите, чтобы они интегрировались и стали нами? Вы хотите, чтобы они отпахали и куда-нибудь сплавили, ушли и забыть про них или что? Что мы с ними делаем? С мигрантами их много.
У нас нет никакой задачи их адаптировать, осадить в Москве там, и так далее. Там абсолютно нет. И я считаю, что не надо. Но не надо искусственно такие потоки создавать, как в Европе. Давайте мы их пособие им нададим. Вот здесь вот тут обеспечим их там работой, жильем и так далее. Вот пусть они здесь бедные, серые боги живут. Но каждый должен жить в своей стране, где родился там и пригодился. Но в конце концов, если есть возможность приехать сюда, в Москву, поработать и заработать, ну пусть приезжает, но пусть приезжает легально. Пусть платят налоги, пусть ведут себя подобающим образом. Что ж в этом плохого? Они же приезжают не просто так. Значит, что в Москве есть потребность в них. Есть потребность, которая не закрывается самими москвичами. Вообще, профицит рабочих мест в Москве 2,5 миллиона человек. 2,5 миллиона. Часть из них закрывается за счет приезжих из других регионов, из Подмосковья, а часть за счет мигрантов. Если сегодня их выгнать, то ситуация будет не очень хорошая. И мне кажется, в этом ничего плохого нет. Но когда они работают нелегально, когда они занимаются не работой, а криминальным бизнесом, конечно, это надо пресекать на корню. А самое еще неприятное, когда мигрант не платит никаких налогов, это означает, что он работодателю становится более выгодным, чем москвич, чем любой россиянин. Потому что москвич платит налоги, он более дорогой, более требовательный, это ничего не требует, может пахать без конца и ничего не платит. Ему не надо ничего платить, работать нелегально. После того, когда мы ввели патентную систему и начали собирать денежки, мы уже собираем, в этом году, я думаю, соберем около 14 миллиардов рублей. Это больше, чем платит нам, к примеру, Роснефть.
А в следующем году будет подороже
Да, патент. Мы еще увеличим патент, и будут еще, я думаю, где-то около 15-16 миллиардов общие платежи составлять.
Патент будет увеличен.
Не приведет это к увеличению теневого потока мигрантов?
Да.
Мы увеличиваем не резко, мы постепенно, но это нужно делать для того, чтобы, я уже сказал, чтобы работодатель этот мигрант не обходился вот как дешевая рабочая сила. Он должен участвовать в системе налогообложения, в платежах, иначе он постепенно вытеснит вообще всех, и одни мигранты будут. Зачем нам это нужно? Стоимость рабочей силы для работодателя должна быть как минимум одинаковая, а еще лучше вот за счет как раз именно патентов, она должна быть немного дороже даже, чем российские граждане. А чтобы они были легальными, создана система, при которой, если он не стал на учет, если он не заплатил патент, он рано или поздно все равно пересечет границу и обратно в Россию уже не вернется.
Тогда вы должны отпечатки пальцев брать, потому что они другой паспорт там купят и делают.
Конечно, там много нюансов.
Надо
и новые
пальцы.
паспорта берут, полиция. И там...
Сетчатку, что-нибудь, да, все, что-нибудь, нет, биометрию. Ну,
сегодня у всех мигрантов, которые проходят миграционный учет, обязательно берется отпечатки пальцев, они ставятся на учет.
Уже, да?
Да. Проблема сегодня с Киргизией, которая вошла в Евразес, и сегодня она не проходит, да. Мигранты из Киргизии не проходят эти процедуры, но я думаю, это временная ситуация, мы отрегулируем для того, чтобы все-таки паспортный контроль, контроль за прохождением границы и работа все равно был восстановлен.
У меня вот вопрос, вы коснулись, честно говоря, у меня не было этого вопроса, но я услышал в вашем ответе, и возник вопрос. У меня вот здесь в редакции довольно много разных детей. Ну, я же не кто-то москвичом стал. Значит, есть девочка, вот новости читает, она из Астрахани родом, или из Оренбурга. Значит, ну, то есть ребята отовсюду дети вот эти. Дети, они для меня по возрасту как дети. Много детей. Дети из Нижнего Новгорода есть, какие-то еще дети. Из Калуги. Им, а их вы не хотите сделать москвичами? А обеспечить... Ну, я объясню, почему. Потому что москвичи, получается, Москва как место смерти. Все сюда приезжают, здесь родят одного ребенка, вымирает род, приезжает следующий род, и так это какое-то кладбище. И так надо тогда, может, этих детей сделать равноценными нам, чтобы они получали медицинские услуги, чтобы они получали там дети в сад, чтобы шли нормально.
Сергей, а что, они не получают? Они получают.
Ты все получаешь?
Ну, что-то я получаю.
Ваш ребенок в школу.
Аношка жаловалась, что в доме пионеров говорят, что прописки нет.
Нет, если прописки нет, вы извините меня, но вы должны прописаться. Конечно, это минимум, что от вас требуют. От вас требуется постоянная прописка. Даже по временной прописке ряд услуг оказывается.
Ну,
у вас должна быть постоянная прописка. Для того, чтобы получить весь объем льгот, вы должны прожить в Москве не меньше 10 лет. Если это сделать по-другому, то здесь пропишутся пенсионеры со всей страны, и что мы будем делать?
Хорошо.
А можно задам вопрос? Вот вы такой человек все-таки глобальных все равно воззрений, да, и смотрите в будущее. Понятно, что про президентские амбиции вас уже не раз спрашивали. Про премьерские. Вот есть такое?
Такие про премьерские уже спрашивали.
Сейчас
новая волна идет.
Да. Что хотим... Собянин премьер.
Да, у меня такое ощущение, что это специально кто-то это вот там кочегарит.
Ну, почему?
Или для интриги, или для того, чтобы развлечься. Я всегда всем говорю, коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать очень интересные проекты. Я работал в администрации президента, я работал в аппарате правительства, я знаю, что это такое. Я считаю, что это такая очень тяжелая и неблагодарная работа, поэтому, если можно,
не для меня. До известной степени, я объясню совсем коротко, как мне представляется, я не знаю, может, до известной степени Россия вступает в какую-то полосу, которую она, политический класс, воспринимает как транзит, и там транзит, который будет продолжаться, может быть, 6 лет, не знаю, 10, не знаю сколько, но какая-то эпоха транзита. И поэтому все внимательно вглядываются в обрис будущего, в горизонт, да, и поэтому столько им и спекуляций. Да? Кто 7 мая? Кто? Кто 7 мая премьер? Кто? Значит, вот, и поэтому, ну, раз вы такой успешный, все вас сватают на повышение. Это повышение для вас было бы или нет?
Я вообще не карьерист, я не мыслю категории повышения, понижения. Я считаю, что в Москве то место, на котором я работаю, оно очень интересно, оно очень ответственно, оно очень трудно, оно интересно тем, что ты отвечаешь за свои проекты, ты вместе с москвичами генерируешь направление, вычиняешь проблемы, создаешь программы, их реализуешь, ты видишь конечные результаты, это очень здорово.
Да. Ну, хорошо, значит, я думаю, что мы... Слушай, ну, с такой глобальной историей трудно сворачивать снова на всевозможные реновации, да. Хорошо, сколько, что через 7, вот 7 лет назад вы пришли, 21 октября, а через 7 лет, дайте мне вот горизонт, как бы, какая Москва, через 7 лет мы выходим с вами на улицу, она какая, там электромашины, уже нет людей, уже, что это за город через 7 лет?
Да 6-7 лет — это такой срок, вот вспомните.
Изменилось много. Я на велике, вот я вам скажу, почему я так спрашиваю, я на велике еду. На велике еду, сейчас можно на велике проехать от центра до Нагатина. Я еду на велике и въезжаю в районы Дербеневская и так далее, где не было вот этой моей улицы. Я въезжаю как бы в старую Москву, как будто на машине времени. И, в общем, не фонтан. Но да. не фонтан.
Сергей, понимаете? Конечно, но...
Заплатки кругом, что-то еще.
Слушай, город огромный, трудиться и трудиться, и работать и работать. И за 7 лет революции не произойдет. Но
Нет.
за 7 лет город стать должен быть лучше, не хуже, а значительно лучше. Шаг, который мы сделали предыдущие 7 лет, он огромен. На самом деле он огромен для такой махины, как Москва. Но еще раз говорю, нельзя останавливаться.
У вас есть какое-то предвкушение? Извините, я уже перебираю. У вас есть какое-то предвкушение, что мы стоим на пороге каких-то гигантских цивилизационных перемен? Гигантских! Понимаете, гигантских. Вообще, не просто лучше, а совсем другим все будет.
Вообще русские люди, да. они воспитаны с детства на сказках. И вот всегда да. кажется, что вот завтра или социализм, или коммунизм, или что такое, раз и расцветет, и будет прекрасное завтра Нет, будущее. Да? Сереж, вот когда мы приезжаем в другие города, я говорю, смотрите, как там здорово и так далее. Люди пашут столетиями, десятилетиями, чтобы хоть немного Москва стала лучше, пахать и пахать и пахать. К сожалению, другого рецепта нет.
Ладно. Спасибо большое. С нами был мэр города Москвы Сергей Собянин. А мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 23 ноября.